Политик, экс-премьер-министр Российской Федерации Михаил Касьянов у нас в гостях сегодня. Здравствуйте.
Здравствуйте, Вадим. Рад быть снова в вашей легендарной студии.
Мы рады, что вы к нам пришли и рады, что вы делаете это регулярно. Я хотел с вами начать разговор по поводу спецсвязи, поскольку у вас есть опыт работы в правительстве. Наверняка там есть защищенные каналы связи, которые используют для переговоров на высшем уровне. Что произошло у Витков Дмитриева и Ушакова, почему это стало достоянием общественности? Почему они, судя по всему, использовали WhatsApp?
Ну, у Ушакова, понятно, есть спецсвязь, значит, да, но у Витков, находящегося за границей, и у Дмитриева, конечно, нету, поэтому для них, видимо, самая надежная связь оказалась, это международно признанная надежная связь через WhatsApp. Поэтому меня это не сильно удивляет, почему этот разговор был именно по этому мессенджеру.
А на ваш взгляд, вот то, что произошло, это обычный переговорный процесс? Ну, понятно, что есть некие официальные линии, есть кулуарные разговоры или там неформальные. То есть вас удивило то, что стало достоянием общественности сейчас? Вот сам вот этот
сам факт. Факт или содержание?
Вот этот разговор...
И то не удивляет. Ну, первое, значит, сам факт не удивляет, поскольку во-первых, внимание приковано сейчас всего мира к тому, что происходит вокруг Украины. И поэтому любые здесь вокруг этого движения, а тем более переговорные позиции, конечно, всех это не интересует. Поэтому я думаю, что это не слишком удивительно. Само содержание, там мы увидели, так сказать, две новости. Одно это подтверждение, что этот план как бы якобы американский составлен на основе российской бумаги. Даже там есть такие там сложности перевода, скажем, когда там называют новые земли. Американцы не называют Донбасс или там, значит, Запорожье новыми землями. Значит, а там переведено именно так, значит, новые земли. Для американцев это звучит странно. Вот, поэтому это подтверждение, что этот план фактически российский. 28 таких хотелок путинских. И второе подтверждение – это то, что, значит, обучение российских переговорщиков, как надо холить или леять Трампа, чтобы Путин также это говорил, преклонялся перед ним и так далее, говорил, какой вы замечательный, прекрасный, чудесный и так далее, и так далее. Поэтому, знаете, содержание, которое мы и так знали, значит, оно просто подтверждение этих предположений, что так эта система работает.
Если YouTube тормозит, проверьте VPN Liberty по ссылке в описании. Бесплатный месяц, без карты, стабильное соединение, живая техподдержка, состоящая из людей, а не роботов. И 4К видео без задержек. Более 600 серверов, удобно работать через Telegram и даже отдельный личный кабинет вне него. И да, гарантия на весь срок, возврат возможен даже через год. Liberty VPN работает уже больше 2 лет. Попробуйте и вы. На ваш взгляд, это может спровоцировать какой-то большой скандал? Потому что казалось, что, ну, Уотергейт тут вспоминали в этом контексте, Никсону это стоило отставки, еще другие какие-то такие очень крупные дипломатические или политические скандалы. А здесь кажется, да, все есть для того, чтобы вызвать большие последствия, и ничего. Трамп сказал, никаких проблем, он так работает.
Я и не чувствую, и не вижу, что это может такое. Это не так серьезно. Во-первых, эти переговоры, значит, они ведутся чисто трамповской администрацией. Конгресс не очень в курсе. Они, так сказать, обижаются на это. Значит, новый Трамп ведет вообще себя. Ни одного решения он не принял вместе с Конгрессом, кроме бюджета. Ни одного. Все меры во внешней политике, которые он принимает, значит, исключительно тарифами или, вот, так сказать, риторикой. Все, других мер никаких нет, чтобы он бы согласовал с Конгрессом. Там они давно подготовили этот закон, который замещал бы трамповские, значит, санкционные обещания и давление. Значит, да. Но он не хочет с ними сотрудничать. Он хочет, чтобы было все только его. Он везде. Поэтому и давление такого, и скандала такого. Но демократы сейчас вообще заняты другим. Они заняты, так сказать, региональной подготовкой к предстоящим выборам, промежуточным выборам следующего года. Поэтому это не вызывает скандальные какие-то эмоции.
А для Кремля эта утечка выгодна сейчас? Вот тут много задают вопросы, я понимаю, что это уже из области, у нас нет информации, но давайте порассуждаем, но тем не менее, кому выгодно, чтобы это было обнародовано? Вот я слышал разные версии.
Ну, мне кажется, что Кремлю это нейтрально, но может быть даже чуть-чуть выгодно, чтобы знали, что в принципе переговорный процесс идет на их стороне. И главное, что уже в принципе Путин добился. То, что это его 28 пунктов, или этот перечень, или как назвать, мирный проект мирного плана, 28 пунктов, принят за основу. Видите, все говорят об этом, чтобы Трампа не раздражать, поскольку он представлен как бы от Трампа. Значит, нет, мы новый Трамп альтернативный не делаем, мы новый план альтернативный не делаем. Нет, нет, это говорят европейцы, говорят украинцы, чтобы не раздражать Трампа. Путину это выгодно. Его план взят за основу. Да, там сокращено до 19 пунктов, но его путинские предложения обсуждаются в мире. На столе переговоров везде лежит путинский план. Для него это уже победа. То, что он хотел добиться в Стамбуле, у него не получилось. Здесь получилось. Вот через этот вот скандал в том числе.
А почему у него получается, на ваш взгляд? Почему ему удается так играть с Белым домом? Казалось бы, у Белого дома гораздо больше преимуществ в отношениях с Кремлем. Ресурсных, экономических, политических, военных. А здесь мы видим, что Кремль играет первую скрипку.
Ну, здесь немножко глубже надо копнуть, Вадим. Вопрос в том, что есть совершенно разное понимание о войне, представление о войне в Европе и в Америке. В Европе все здесь страны, все лидеры европейских государств знают, что есть агрессор, есть жертва, неспровоцированная война, ничем не обоснованная, очень жесткая, так сказать, количество военных преступлений, преступлений против человечности и количество такое огромное, что вообще, так сказать, такое простить нельзя никогда. И агрессор должен быть остановлен, как минимум. В Америке другое представление, что два начальника поссорились, и их нужно помирить. И они с обеих сторон должны пойти на уступки. Этого и добивается Трамп. Они не хотят даже заглубляться сюда. Какая цель у Трампа? Остановить боевые действия. Какая цель у европейцев? Сделать так, чтобы такого никогда не повторилось, и агрессор был наказан. Поэтому создали уже решение о создании трибунала по всем тем военным преступлениям и другим преступлениям. Поэтому совершенно разные подходы. Но даже в этой логике американской, они даже здесь ее не проводят до конца, что две стороны обязаны пойти на уступки. И украинцы идут на уступки, их давят, чтобы они шли на уступки. На российскую сторону никакого давления нет. И Трамп предполагает, вместо того, чтобы отказаться от каких-то там вещей, значит, Трамп говорит, вот они же идут на уступки. Что за уступки, говорит Трамп, идет Россия? Какие это? Они обещают больше не воевать, больше никого не нападать. Ну, это смешно. Смешно. Поэтому совершенно разные подходы. Поэтому ситуация такая, что я не верю, что в ближайший месяц, два, три, может быть какое-либо соглашение. Нужно сначала абсолютно прекращение боевых действий нужно. После этого, значит, переговоры по всеобъемлющему мирному договору, которые могут длиться месяцами, а могут, может, даже и годами. Вопрос должно быть справедливо. Есть агрессор, и он должен быть остановлен как минимум. И, конечно, в этом плане, когда появляется в путинском плане амнистия для всех, это означает, что они боятся Гааги. Сильно боятся. Этот пункт чрезвычайно для них важен. Конечно, украинцы и европейцы сразу снимают. Что мы поощряем, значит, безнаказанность. А Трамп согласился с этим. Потому что он не понимает глубину или не хочет задумываться о глубине проблем, существующих здесь в Европе. И Украина эту проблему пытается решить для всех.
То есть получается, что для Трампа, это, если мы вспомним знаменитую формулировку из начала нулевых, это спор хозяйственных субъектов.
Ну да, двух там, значит, региональных начальников, которые что-то там не поделили. Я должен их посадить за стол переговоров, принудить их, чтобы они пошли на уступки. Он так и ведет себя сейчас. Видите, даже по Украине сейчас. А что еще сказал, только я прочитал сегодня, вчера вечером и сегодня утром, Рубио. Оказывается, что вопросы обеспечения безопасности Украины, это отдельный вопрос будет решаться потом. Сначала пусть Украина примет этот план, а потом мы будем обсуждать вопросы безопасности. Ключевой вопрос, с чего начинаются вещи. Сначала остановка прекращения боевых действий и сразу же обсуждение вопросов безопасности. Ключевой вопрос. Об этом все говорят. И Трамп этот самый об этом говорил. Он меняет позицию все время. Поэтому у него в администрации, видите, одни люди говорят одно, другие другое. Поэтому не очень понятно, значит, как вот это вот в хаосе он хочет добиться какого-то согласия. Только одного, что Америка слишком важна. Почему она важна? После Второй мировой войны вся европейская безопасность в мире НАТО строилась на том, что доминируют американцы. Все программы вооружений и тактического и стратегического обеспечения. Все эти планы были американские. И даже командующий войсками НАТО в Европе всегда был американец. Почему? Потому что там американские войска. Потому что любой европейский генерал, ему американцы не будут подчиняться. И вся техника сделана ими. Все совмещение. Теперь Трамп говорит, а теперь вы что-то там мало платили, давайте платите больше, и вот давайте вот перестраиваться. Ну, это же было 30 лет создавалось, или 40 лет создавалось. Поэтому для этого можно перестроить. Они теперь говорят, пусть Германия будет главной по Европе. Германия не хотела в силу своих исторических особенностей, но ее, так сказать, принуждают, она это теперь сделает. Но это не делается за один год. Раз переключили, и все. Вооружение-то все, или в большинстве своем американское, и оно должно стыковаться с тем, что производится в Европе. Это серьезный, серьезнейший процесс. Поэтому такое, ну, скажем так, ну, не сказать безответственное, но очень так скоропостижное решение. Но это да, я понимаю, это и политические подталкивания к этому. И Трамп сработало его настойчивое требование еще в первый срок. И поэтому расходы на НАТО увеличились. Но нужно подходить с пониманием. И вопрос, когда для европейцев Украина, это чрезвычайно важно, но нельзя его так бросать. Значит, нужно помогать европейцам. Да, берите на себя основную часть защиты Украины, защиты себя, но я вас буду поддерживать в силу того, что вы пока не можете перестроиться и сами решать все свои проблемы. Поэтому я думаю, что к этому мы придем в течение предстоящих месяцев. Но этот вопрос, конечно, все европейцы обеспокоены очень-очень сильно именно этим.
А для Путина это не окно возможностей? Он понимает, что сейчас нет консолидации у Европы и Соединенных Штатов, какое-то время это продлится, и вот опять же, да, я не хочу спекулировать, но очень много разговоров о большой войне, что вот для Путина это возможность начать большую войну, потому что он может не встретить то сопротивление, которое было бы в случае консолидации западных союзов.
Но я думаю, что у Путина просто нет возможности начать большую войну. Нет таких возможностей. Потому что НАТО и Россия несопоставимы. Ну, экономически и по военному потенциалу в том числе. Да, просто есть, так сказать, некоторые нестыковки или отсутствие полной координации, то, о чем вы говорите, и то, что сейчас мы обсудили с Америкой, это есть. Но это не окно возможности, чтобы сейчас напасть на Европу и так далее. Значит, у него и Украина. Он Украину не может одолеть. С марта месяца, когда Путин, где он там был, объявил на каком-то конференции, что сейчас мы до конца года вопросы все порешаем, вот вся эта кампания летняя, к чему она привела? Десятки тысяч убитых российских солдат, украинских там тоже. Конечно, украинские гражданские люди в первую очередь убиты, это мы знаем. Ну и какие достижения территориальные? Там что-то 5% от того, что там намечалось, что-то такое. Поэтому успеха никакого нет. Успеха нет. Сейчас про Покровск говорят уже там в третий месяц, значит, никак там эту тему не завершат, значит. И поэтому убеждение американских военных, которые руководствуются исключительно военным театром военных действий, говорят, вы все равно проиграете. Но они не берут во внимание другие вещи, в том числе возможное санкционное увеличение санкционного давления на Путина. А Путин, если мы говорим об окне возможностей, конечно, для него сейчас окно возможности использовать ситуацию в Украине, то есть скандал коррупционный, плюс демонстрируемые успехи на поле боя, якобы большие успехи, для Трампа, для того, чтобы использовать Трампа как механизм давления, достижения соглашения на путинских условиях. Он добился одного, что его план взят за основу. Первое достижение есть. Дальше, думаю, это не пойдет, потому что европейцы и украинцы, конечно, ну, они разумные люди, это безусловно, никакого краха завтра не будет. Украина продержалась и еще будет держаться, и Европа будет поддерживать. Поэтому Путин сейчас потеряет эту возможность. В течение ближайшего месяца, ну, двух максимум, он потеряет эту возможность. И Трамп поймет вновь, что его Путин пытается использовать. Дальше ситуация будет меняться. Потому что введенные Трампом первые и единственные санкции оказались очень важными. И там, ну, просто его специалисты, не просто его, а американские люди, работающие в трежере, значит, в американском казначействе, в министерстве, они, конечно, понимают чувствительные стороны российской экономики и финансовой подпитки. Удар по двум крупнейшим нефтяным компаниям.
Это Лукойл и Роснефть.
Лукойл и Роснефть. 50% производства, добычи и экспорта нефти. А еще президент Байден в конце своего срока ввел санкции против других двух компаний, которые санкции вступили в силу вот в январе 25-го года, это Сургутнефтегаз и Газпромнефть, это еще 20% производства экспорта российской нефти. То есть 70% добычи нефти и экспорта под санкциями. Оставшиеся небольшие компании, конечно, будет очевидно, что они просто они фронтуют, значит, они обходят санкции, значит, по ним тоже могут быть давления. И что мы видим сейчас? Мы видим уже, что по ноябрьским контрактам, уже нефтяные аналитики уже докладывают, уже Индия фактически переключилась, больше процентов 80 переключилась вновь на свой традиционный
рынок, где они закупали нефть на Ближний Восток, потому что Персидский залив для них это естественная вещь, это логистически близко, вообще это дешево для них, я имею в виду логистика дешевая. Была российская нефть дешевле, чем это, они пользовались, зарабатывали. Сейчас все. И компании китайские тоже в опасении попасть под вторичные санкции, тоже сократили закупки российской нефти. Поэтому это работает. И сейчас, пока, конечно, путинские люди будут придумывать вопросы, как обходить, там, помимо теневого флота, может, что-то еще будет придумывать, какие-то фронтующие компании будут создаваться, что-то еще такое будет делаться, значит, переливка, значит, в море непосредственно, значит, да. Ну, сейчас мы тоже по данным видим, там какое-то огромное количество нефти находится на судах. Суда плавают, не знают, куда пристать, вот эти вот теневого флота. Что-то там, типа, 1 000 000 тонн. Никуда никто не хочет их брать, они там думают где-то там сделать там, значит, в море перекачку с других, на другие. Значит. Но это все проблемы. Все проблемы. В результате из-за этих санкций уже сейчас за последний месяц скидка в цене, она отчитывается от бренда, от марки бренд, на российский Urals цел уже не 5, не 10 долларов, а минус 20-25 долларов. Поэтому сейчас цена 65 Брента, да, она 62, там, значит, российская нефть стоит 40. А бюджет, как вы помните, в начале года был 70. Потом его там, в середине года поменяли, понимая, что такое уже не бывает. Значит, там серьезные проблемы надвигаются. Плюс, еще раз, теперь уже смотрим не просто финансы, а глобальную экономику, российскую глобальную экономику. По данным 10 месяцев, фронтальное падение объемов производства везде. Все гражданские отрасли промышленности, везде спад 5-10%. Только оборонки 15% рост. Значит, по итогам года, там примерно, это по взвешенным этим будет примерно 0,5%, рост 0,5%. Но статистическая погрешность. Никакого роста уже нет. Поэтому сейчас демонстрирую, что бюджет стабилен и все хорошо. Если еще вот хорошо, на самом деле ничего не хорошо. И это даже видно на примере того, что... регионы прекратили выплаты, когда приглашают вновь контрактников, уже эти выплаты огромные, там 1 000 000, 2, 3, 4, до 4 доходило. Это все уже отменили или резко сократили. Денег нет. Потому что уже федеральный центр уже не дает им трансферта на выплату этого дела. Поэтому ситуация напрягается. Возвращаясь тому к Путину, в ближайшие 2-3 месяца ничего не будет, поскольку Путин демонстрирует вообще неготовность никаким компромиссам. Но через 3-4 месяца, если... санкции будут исполняться, и Америка, и Европа будут соблюдать эти санкции, контролировать их исполнение, я имею в виду теневой флот там, и прочие всякие дела. Значит, ситуация будет ухудшаться очень быстро. В российской экономике способность Путина финансировать войну. Путин хочет войну завершить на своих условиях. На своих не получается и не получится. Посмотрим, что будет дальше.
Насколько, я понимаю, что это тоже моделирование рассуждения, но вы как человек, который был на вершине вот российской власти, насколько искаженная картина формируется, ведь есть помощники, которые пытаются, наверное, в какой-то момент подсластить пилюлю, сказать, что на самом деле, Владимир Владимирович, все не так плохо. Насколько искажается взгляд, когда ты долго находишься у власти?
Надо понять просто, откуда берется информация. Поскольку идет война, Путин берет информацию прежде всего от военных. Военные действительно ему сластят, значит, да, преувеличивают все эти. И вот даже там рассуждения Герасима, которые мы видим даже в интернете везде есть, там люди над этим подсмеиваются, значит, да, что он говорит, там уже взяли там 3 раза уже за последние полгода, значит, а этот зеленый пункт еще не взяли. Вот. Но помощник, я думаю, как раз всегда существует, скажем так, претензии друг к другу разных ведомств. Помощники с критикой, например, Минобороны пишут, наоборот, какой-нибудь негативный отчет, что там они преувеличивают, врут и так далее. Да он спрашивает у ФСБ, ну-ка, как ваши там агенты чего говорят и так далее. Поэтому у него пытается выработать какую-то объективную картину. Получается это или нет, значит, но где-то получается, а где-то и не получается. Когда он вторит за Герасиму, что мы взяли уже там давно, он же это уже 2 раза тоже говорил. Герасиму там 5 раз говорил, а это говорил 2 раза. А оказывается, что это все фейк, значит, не соответствует действительности. Он говорит, давайте пошлем туда корреспондентов иностранных, посмотрим, как город уже под контролем. А город не под контролем. Поэтому я говорю, что где-то объективная информация, где-то не очень. Но в общей логике. Но Путин принимает рациональные решения, исходя из того обстоятельств, которые у него есть. Поэтому все это удерживается достаточно, так сказать, стабильно. И поэтому мир говорит, а когда же все там рухнет, значит? Ну, его экономисты, так сказать, либералы, значит, да, и его силовики, которых он контролирует и пытается проверять, чтобы они не сильно врали, он пытается удерживать ситуацию, и его, пока у него это получается.
А у него сейчас идет конкуренция рационального и иррационального? То есть есть экономический блок Набиуллина, Силуанов, их считают рациональными специалистами. Есть те, кто рассказывает ему, что 10 раз завоевали Покровск, еще раз 10 раз завоюем. Опять же, мы видим, что и в армии те, кто высказывал более критично, как, например, генерал Попов, отправляются в тюрьму. То есть насколько рационально и рационально в российской политике сегодня борются между собой? Ведь война иррациональна. С точки зрения логики, то, что делает Путин, иррационально.
Да, но его есть установки, которых, противоречия которым люди боятся в силу созданной ситуации. Поэтому Путин управляет главным инструментом страх. Тем более в высших эшелонах власти. Как федеральный, так и региональный. Поэтому все боятся вообще что-то сказать, какое-то противоречие. Ну, кстати, в Америке сейчас тоже самое что-то начинает происходить, значит, вокруг Трампа. Да, да, поэтому здесь люди, значит, принимают установки как задолженные. Хотя они иррациональны, правильно вы говорите. Поэтому они действуют так, как и либералы обосновывают тем, что мы спасаем население, чтобы оно там не обнищало и так далее, и так далее. Мы, так сказать, они не говорят, что мы против войны, но в душе они против войны. Все хотят завершения. Либералы, квазилибералы, экономисты. И, конечно, они просто говорят, мы исполняем свой долг, население спасаем, чтобы смягчить тягости и так далее, значит, находят какие-то объяснения. А то, что там каждый день убивают гражданских людей, просто на это закрывает глаза. Ну, потому что это будет, так сказать, ну, диссонанс в голове, значит, которым сложно жить, значит, там, да. Вот, поэтому так и средний класс, огромное количество людей в России, живущие в России, именно так себя ведут, закрывают глаза на происходящее, потому что они не хотят принимать то, что их правительство, значит, убивает каждый день ничего не повинных людей. Ну, выживает народ, значит. Поэтому иррациональность присутствует, но Путин справляется с этим и заставляет всех работать, пахать, как он там выражается, не пиариться, значит, а пахать, делать свое дело, значит, и так далее, значит.
А страх, он как выстраивал эту архитектуру страха внутри своей вертикали? Мы видели некоторые истории, например, дело Старовойта. То ли он сам ушел из жизни, то ли ему помогли. Но это, в общем, тоже сыграло свою роль, потому что это было уже на уровне министра показано, что может случиться. А вот эта архитектура, она выстраивалась именно так грамотно технологически, вот архитектура страха внутри вертикали?
Технологически через коррупцию. Все, это все связано везде с коррупцией. На каждого министра, замминистра есть крючки коррупционные. И они это знают. Как только они скажут, я хочу уйти, скажут, ну, давай, хорошо. А вот это вот там, помнишь это, а вот это вот тут у вас там тут. Это ФСБ этим всем занимается специально. Специально только этим и занимается. Это и есть механизм удержания власти. На население это просто уже там, так сказать, МВД, там центр экстремизма и так далее, там, ну, где-то ФСБшники, и там какие-то... по фейке про армию, как они называют это дело там, да, ну, это все массово, эта вещь уже. А люди, работающие высокого уровня, они все на контроле у ФСБ, все, все это знают.
То есть прослушки?
Конечно, везде, да, 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 и, ну, все, контроль за всеми действиями, значит, так далее, и так далее. Потому что в каждом министерстве есть представители ФСБ, открытые и скрытые, да. Это было Советского Союза еще. Я когда пришел, начал с этим бороться, значит, что это такое, значит, какие там люди, но это все существует. И сейчас это усилено, более сейчас стало уже больше, чем в Советском Союзе.
А когда вы стали...
Причем на уровне заместителей министров, на уровне зампредов разных этих ведомств, значит, да. Эти и КГБшные люди, скажем так, ФСБшные люди, контролирующие все, что там происходит.
А когда вы стали премьер-министром, насколько это вообще тяжело осознавать, ну, это еще, конечно, относительно викторианские времена, как сейчас называют, но, тем не менее, вы понимали, что вы под колпаком, и как это вообще психологически, то есть адаптация?
Ну, понятно, ну, конечно, я под 24 часа под колпаком, у меня государственная охрана и вообще все это, конечно, ну, что 30 человек охраны, ну, конечно, все под колпаком, значит. Ну, конечно, понимал, все жизнь в аквариуме, все эти годы я прожил как в аквариуме, значит, безусловно. Привык к этому, сейчас уже стал нормальным человеком, уже прошел 20 лет, значит, там, да. Но, конечно, это дает отпечаток некоторых.
Ну, то есть, то, что вы говорили, то, что вы даже, может быть, где-то не там улыбнулись, все это в папочке доставлялось, да?
Да, но поскольку я занимал очень высокую должность, поэтому это никак не влияло. Значит, почти все вопросы я решал с Путиным, если надо что-то мне было решать.
Но он все равно же я так понимаю. Вот вообще идея, не идея, а то, что о нем говорят, что он в какой-то момент стал параноиком. Это соответствовало? Это началось сразу? Или это такое художественное преувеличение?
Началось. Например, отставка, моя отставка. И, ну, Путин хотел только меня уволить. Я ему сказал, что он не имеет права меня уволить, умеет уволить его только все правительство. Он не верил, пока ему юристы не сказали, что на самом деле вы по Конституции, Владимир Владимирович, не можете уволить премьер-министра, можете только отправить в отставку все правительство. И тогда он согласился и уволил все правительство. Но смысл в чем? Как вы говорите о паранойи. Вот. Красной папочки для него, как бывшего КГБшника, значит, да. Ну, бывшие говорят, не бывает. Значит, для него это святое. И поэтому, когда в красной папочке кладут доклад, даже написанный какими-то непонятными людьми, которые, значит, ну, не очень профессиональны, но они из этой системы, он верит этому. И моя отставка была спровоцирована чем? Что ФСБшники написали доклад, что я, будучи с визитом в Австрии, там, катался на лыжах с канцлером, он меня пригласил, значит, там 2 дня мы с ним катались. Потом приехал туда Борис Немцов. Мы с Борисом Немцовым катались на лыжах и гуляли по снежным, значит, альпийской, значит, деревне. И обсуждали, что делать после провала их выборов в 2003 году. Это я говорю про события февраля 2004 года. Они только проиграли выборы. Ну, не попали, да, парламентские. Вот. И это шли же уже на вторые президентские выборы Путина. Вот. Так они написали доклад, что мы с Немцовым там ходили и готовили заговор. Подговаривали всех кандидатов. Президенты уже во время кампании, поснимать свои кандидатуры, чтобы осталось только 2. Путин и Миронов. Для людей это было бы неинтересно вообще, они бы не пришли на выборы. А в то время закон требовал, чтобы явка была 50%, не меньше. Тогда не будет, будет выбор не состоявшийся, будет меньше 50%, и его президентом становится премьер-министр Касьянов. И все, Владимир Владимирович, с вами тема закрыта полностью. Новые выборы через 3 месяца, значит, и там уже вас уже там не будет. И он, конечно, вот это вот паранойя, он верил этому. Он там день думал это дело, а следующий день меня приглашает и говорит, я хочу вот сменить премьер-министра. Я говорю, ну, у меня нет возражения насчет, я так не понимаю, почему сейчас, а не через 2 недели, когда заканчивается мой официальный срок перед президентским выбором. Премьер-министр слагает свои полномочия перед новым выбранным из президента. Значит, да. Говорит, ну вот я вот так хочу. Вот. И потом уже мне пояснили, значит, откуда это произошло, значит, да, что вот этот вот доклад был такой вот, что мы с Немцовым были заговорщиками. Значит, да.
А папочки, они по цветам как-то отличаются? Вот вы сказали, красная папочка.
Ну они красные, ну, раньше всегда были, я не знаю, какие сейчас, красные, на них просто разные написано, там, или секретно, совсекретно, особой важности, там, ну, это уже зависит.
Вы тогда смогли выйти из системы, опять же, это начало нулевых, сейчас из системы, как я понимаю, нельзя выйти, не выпускают, ну, по крайней мере, есть один случай, это история Чубайса, который смог уехать, но он молчит, но остальные из системы не выходят, если и выходят, то как-то вообще их не видно, не слышно и так далее. Тогда все-таки билет на выход был?
Но я был не в команде Путина.
Вы были... В системе?
Ну, я был в системе, значит, да. И в то время другая, как вы говорите, вегетарианская ситуация была там. И в то время такого еще ничего не было, значит, да. И у меня не было таких крючков, которые можно было меня там сильно остановить. Потом были у меня там скандалы там, вокруг меня, там они формировались, значит. Но это все было, так сказать, придуманные такие вещи, сконструированные. Вот поэтому ничего такого не было. Но действительно, вы правы, что после этого, вот уже особенно после там 2004 года, когда уже, ну... Путин уже дал понять всем, что он никуда не собирается уходить. И после бесланских событий, когда началась перерегистрация партии, из 40 партий осталось там 6, когда правозащитники оказались шпионами иностранными, значит, камни какие-то подкладывали, значит, в английское посольство передавали, что-то там, ну, в общем, вся это началась. Ходорковского осудили уже, все это посадили, не просто он был в наследстве, уже осудили там на 10 или сколько там лет, значит, там первый, не помню, там уже, ну, 9 или 10 там был. Все это началось, передел собственности, ЮКОС в рюмочной, значит, в Твери, значит, переоформляют, значит, да, огромную компанию. Значит.
Это Роснефть, это Сечин, да?
Да, 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 все, вот это вот началось все, сразу. То есть я ушел в феврале 2004 года, а осенью 2004 года началась полностью уже трансформация всей системы. И уже в 2005 году уже и пошли газпромовские дела, там сказать, ну, приватизация такая непонятная, темная, значит, да. И потом уже, конечно, путинское выступление в 2007 году, значит, в Мюнхене о том, что ему все уже не нравится. Ну, до этого еще Буш и Чейни его критиковали за нарушение прав человека. Мы уже ходили, первые марши несогласных. Значит, я с Каспаровым по улицам Москвы, это первые несколько маршей несогласных были в Москве и в Питере были, да. А пока еще сильно нас не разгоняли. Разгоняли, но еще дубинками не били. А в конце уже начали, там третий марш уже дубинками начали бить уже. Уже были разбитые головы, кровь уже текла, значит, да. Уже началось все это дело. Все, с того времени все начало сжиматься. Но еще я верил, что в 1908 году, что еще можно что-то поменять. Я пошел на выборы президентские. Значит, у меня, конечно, крупный бизнес не стал поддерживать. Говорит, нам все хорошо, что-то, зачем это нам надо. Все, ну, такой контракт негласный же был. Значит, я даю вам, ребята, зарабатывать сколько хотите, тратьте как хотите, значит, а вы не лезете в политику. Значит, всем это устраивало всех, значит, до 2008 года, до кризиса, мирового кризиса 2008 года. После того, как они все должны были отдать половину, а кто-то больше своего имущества и прав на свои компании иностранным кредиторам. Потому что все жили на дешевые иностранные кредиты. И в тому времени уже тот фонд, который создавал я, резервный фонд, уже составлял огромные деньги. Уже, так сказать, там около 200 миллиардов было. И Путин, в принципе, за них всех расплатился. Через систему там, Сбербанка, Внешэкономбанка, Внешторбанка, расплатился с иностранными кредиторами. То есть посадил их на крючок через долговые обязательства к государственным банкам, то есть к нему лично. То есть все олигархи, все миллиардеры стали зависимы от него. Поэтому он эту всю тему, он все взял полностью под свой контроль. Он начал раздавать уже своим, от тех старых олигархов своим. И появились эти миллиардеры, его друзья там по борьбе, там, по дзюдо, там, по всяким другим вещам. Значит, там, да, вот это вот трансформация это пошла. И так мы дошли до 2012 года, 2011-2012 год, наши марши в декабре, и в январе, и в феврале. Да, ну потом все это завершилось. Путин сначала испугался, пошел на попятную. Приняли пару законов о регистрации политических партий с небольшим, там, в общем, были зарегистрированы нашу партию, Парнас зарегистрировали, партию Народной Свободы. Все, пошло такое расслабление. Потом смотрят, на улицах уже никого нет. Потому что это были средний класс в больших городах. И эти люди, значит, сначала все уехали отдыхать на лыжах кататься в январе, а потом сказали, ну вот выборы там, значит, мы хотим, чтобы были честные выборы. Мы не хотим никакой смены власти, честные выборы. Путин, честные выборы? Это я, Путин, честные выборы. Камеры везде поставим, честные выборы. Камеры показывали, как были вбросы, но это не повлияло на общественное сознание. Камеры, люди не стеснялись под камеру вбрасывать. Везде, до сих пор везде, в интернете это есть много. Как люди вбрасывали в урны для голосования пачками эти работники этих комиссий. Вот так вот все, мы пришли к этому. Ну, представить в 2000-м, 2003-м, 2004-м году, что мы дойдем вот до такого, до вот этой агрессии, что Путин сделает страну изгоем, вместо, так сказать, части мирового сообщества, интегрированной в мировую экономику полностью. Россия зависима от экспорта. Экспортно-ориентированная страна. Ну, что представить такое, это, конечно, было просто невозможно. Поэтому, конечно, Путин разрушил все, что было, и разрушил будущее. И источник инвестиций, например, наши огромные объемы газа, теперь уже никому не будут нужны. Не только с учетом зеленого перехода, но с учетом, что Россия это изгой.
А статус когда перестал защищать? Я помню наш разговор с Евгением Чичваркиным накануне отравления Навального. Он говорил, нет, но все-таки Алексей Навальный, он очень узнаваемый, поэтому ничего не случится. Спустя несколько дней после отравления мы снова говорили с Евгением Чичваркиным, сказал... Все, я ошибся. Не работает, не защищает. А когда марши несогласных, вы, Гарри Каспаров, люди с именем международным, когда они поняли, что можно на это уже не обращать внимания? Когда статус, имя перестали защищать в России?
Ну, я скажу так, поскольку, в принципе, 4 года премьерства я был достаточно известным человеком, значит, узнаваемым, в том числе в среде полицейских, милиционеров, да. До этого я был замминистра и ездил на все переговоры, тоже все на телевидении, значит, присутствовал. То есть, мое лицо было знакомо многим миллионам. И поэтому, когда там на первом марше, значит, меня вообще не трогали, на втором марше не трогали, на третьем пытались меня задержать. И моя, так сказать, охрана уже, там два человека, это уже не государственная охрана, значит, меня как бы отбили. Я просто знаю, там есть даже записи этих переговоров, как там крики идут. Вы что там такое делаете? Как так? Хватайте, значит, говорит, он, его вот они вырвали, ну, так сказать, он, так сказать, отошел, ушел, значит, все это. Значит, не смогли меня взять. Значит, да. Хотя приказ уже был на третий марш, уже был приказ меня, значит, задерживать на, во время этой демонстрации. После этого, ну, были все эти вот уже против меня придумки, разные очернения по телевидению везде. Плюс, значит, нашествия. Ездили везде за мной по всем городам. Вилы бросали, грабли бросали под колеса автомобиля, пытаясь спровоцировать аварию. Слава богу, ничего не произошло. Другие машины попадали. Мой водитель, значит, умел маневрировать, не попадал. Значит, около дома меня встречали при выходе из дома. Значит, да. В общем, было такое давление постоянное. Плюс потом, вы помните, там, не помните, наверное, но Кадыров угрожал мне, когда размещал, так сказать, видео с изображением меня в прицеле снайперской винтовки. Значит, да. Кто не понял, тот поймет. Вот так он написал. Значит, да. Плюс меня торт на голову одели в ресторане в Москве. Кадыровцы. Человек 20 пришло. Одинаково одеты в черных костюмах, в белых рубашках. Человек 20 заходит. И два из них идут ко мне с тортом, значит, на голову торт мне одевают в ресторане в Москве, в центре Москвы.
То есть они от Рамзана Кадырова привет таким образом
передали? Да, да, и с криками, значит, вон из России, значит, убирайся в свою Америку, там что-то такое. Да. Ну.
А история Кадырова, ведь это тоже и вообще история Чечни. Первая чеченская, вторая чеченская. Кадыров-младший был на стороне не федеральных войск, я сейчас так мягко говорю. И тут вот вдруг стал самым ярым патриотом Владимира Путина, который санкционировал уже вторую чеченскую. И во время второй чеченской там много было преступлений против и чеченского народа, и вообще против гражданского населения, совершено федеральными войсками. Это что за преобразование? Как это вообще получилось и случилось?
Ну, случилось первое, что сначала надо говорить, что об отце Кадырова, потому что Путин решил тему Чечни отдать на решение самим чеченцам, чтобы не нести ответственность за это. Хотя многие возражали, не многие, возражал ФСБ, я возражал против такого решения. Значит, да. Путин принял это решение. Принял это решение для того, чтобы лидером, значит, был не там, у нас были просто министры, которые занимались этим специальным делом, которые знают, выросли там или знают эти обычаи и так далее, значит, да. Но он не хотел заниматься там консенсусом, переговорами с разными тейпами. Что такое там Чечня? Это разные тейпы, разные группы одной национальности, разные группы, семейные группы и так далее. С ними нужно знать эту тему, и нужно вести с ними все время разговор, все какие-то компромиссы приходить. Для этого могут быть люди, которые прекрасно в этом разбираются, которые знают эти традиции. Значит, да. Вот это сложная политическая работа. Путин не хотел заниматься сложной политической работой. Он занимается административным, пусть его туда не решают. Поэтому и этот Кадыров-старший, он согласился с этим делом. Он же был тоже на стороне боевиков. Но он согласился, значит, и мы согласились, и началось восстановление. Да, у нас была программа, выделяли деньги. Я с ним, да, несколько раз встречался с отцом, ну, с Кадыровым. Выделяли, чтобы строительство, значит, жилья восстановить, чтобы люди могли где жить и так далее, и так далее. Потом, там, вы помните, уже каком-то в 2005 году теракт был, когда убили.
9 мая.
Я не помню, какого года.
9 мая
5-го или 6-го, да, на стадионе, да. Да, тогда уже Путин уже принял решение не кого-то еще подбирать, а сына. Как он это руководствовался, я тоже не знаю. Это уже без моего обсуждения, меня уже не было во власти. Значит, да. Ну вот он решил, так сказать, создать и то, что сейчас он фактически создал такую черную бригаду, там, значит, да, но вот это у него, я так понимаю, какое-то секретное оружие у Путина, значит, такое, да.
Вы когда впервые увидели Рамзана Кадырова? Просто
я Борис... не видел его никогда.
Ни разу? Нет. Борис Немцов вспоминает, у Фишмана в книге как раз преемник, там описан эпизод, когда Кадыров-младший был начальником охраны Кадырова-старшего, и он тогда уже угрожал Борису Немцову.
Ну да, это я тоже, мне Борис рассказывал, но я не видел Кадырова-младшего никогда. Со старшим я не ездил в Чечню ни разу. Но ко мне в Москву старший Кадыров, конечно, приезжал, когда мы обсуждали эти экономические программы восстановления жилья. Прежде всего, это было жилье, конечно. Ну и помощь, чтобы питание там и так далее, и так далее. Но с младшим не встречался.
Вас объявили террористом и экстремистом в России недавно.
Включили список, да.
Это Росмониторинг, да, там
как раз. Да.
Вы со звездочкой, да, получается?
Я должен сказать так, что в марте месяце меня обозначили прислали мне бумагу, что заблокировано все имущество в России и счета, потому что мы, Росфинмониторинг, и там межведомственная комиссия, где там ФСБ там и так далее, мы по закону имеем право считать, что вы можете быть причастны к спонсорству терроризма. Вот. Какие основания? А в законе там не написано основания, не должны объяснять. Просто можем думать так. Им разрешено думать. Говорит, вот нам разрешено думать, мы думаем, что мы, есть у нас основания считать, что вы можете быть причастны к спонсорству терроризма. Вот прошло полгода, тут уже потом пошло событие, это то, что в ПАСЕ создали платформу по нашей инициативе антивоенного комитета. И, конечно, для Путина это стало уже, скажем так, это какая-то легитимация его так сказать, политических противников за рубежом. То есть, европейские страны, а что такое ПАСЕ? Это же депутаты от всех европейских стран.
То есть, Парламентская Ассамблея Совета Европы.
Парламентская Ассамблея Совета Европы. Это политики от всей Европы. Что они признали на пленарном заседании, не какая-то группа, не комитет, на пленарном заседании проголосовали, приняли решение создать платформу для общения с демократической оппозицией. Для Путина это какая-то альтернатива. Это уже захват власти. По крайней мере, замах на возможный захват власти. Вот на решение, что мы все теперь объявлены, включены, как формально называется, включили в реестр или там в перечень. Значит, да. Вот, теперь мы все вот в перечне террористов-экстремистов. Значит, да. Но это вот до чего дошло. Мы начали с вами с обсуждения, что это было там в начале 2000-х, значит, да, и какие перспективы были у страны, и у Путина в том числе, стать, так сказать, великим президентом, который вывел страну, значит, там, из Советского Союза, значит, после это, не очень удачных ельцинских реформ, подхватил знамя и вывел, сделал ведущей демократической страной с таким потенциалом, мы действительно могли бы быть там третьей экономикой мира. Как Путин говорит, мы там уже четвертая. Ну, там, это туфта, конечно, извините за выражение. Значит, там, просто пересчет там, по паритету покупательной способности, которая не считается как главный, скажем так, критерий оценки. Значит, да. А с таким потенциалом мы на 11-м месте. А не на 4-м. На 11-м месте. А ВВП на душу населения мы там очень-очень далеко. Очень далеко.
А он этого не захотел, но это же могло бы, в общем, и для него сыграть хорошую службу в политическом смысле.
Там... Именно. Я так и думал, что так это будет. Почему я, так сказать, и работал с Путиным, согласился, когда он мне предложил. Я голосовал за Путина, так как вся Союз правых сил, Гайдар, Немцов, значит, мы все голосовали за Путина. Мы считали, что он, так же, как мы все пришли из СССР, мы все поняли, что демократия и рыночная экономика – это наше будущее, это процветание. И мы думали, что он же так думает, Ельцин так думал. Оказалось, что не так. Нас он всех обманывал, притворялся. Он в душе и в уме оставался КГБшником. И когда ситуация начала поворачиваться, он проявился, стал настоящим сегодня. И этот настоящий КГБшник вот дошел до такого. Потому что он требует себе уважения, так как было уважение генеральному секретарю Советского Союза. Что боялись, весь мир боялся. Как бы там, что Советский Союз не начал ядерную войну. Путин этого сейчас добивается. И у него получается своим ядерным шантажом, вот он прошлого президента Байдена убедил в этом. Последний свой речи Байден сказал, главное мое достижение, я не допустил ядерной войны. Это значит, все 4 года он верил, и он был под давлением путинской этой риторики о том, что ядерная война может быть. То же самое, канцлер Шольц, то же самое. Когда, помните, там танки не хотел давать, оружие не хотел давать. Сейчас уже давно, уже смешно уже вспомнить даже. Танки не хотели давать. Не разозлить Путина. Этот клуб, давайте не будем злить Путина, значит, он существовал серьезно в Европе. Сейчас он, конечно, там минимальный, по-прежнему это есть. Мы знаем, там и в Германии есть, там и в других странах, значит, там в Нидерландах есть, там немножко там есть, в Италии даже, значит, все это дело. Но в то время, в 22-м году, в 23-м году этот клуб давайте не будем злить Путина, значит, он очень, очень был мощным, значит, да. Сегодня все понимают, что Путин пошел слишком далеко зашел. Значит, это не просто, что он там откусил Крым. Поэтому
Гарри Каспаров выступил в Галифаксе в Канаде с очень эмоционально по поводу того, что происходит, и как НАТО не реагирует или реагирует недостаточно. Эмоциональная речь, всем рекомендую посмотреть. И он, в общем, там говорит, что помогайте Украине, так в сухом остатке, там очень эмоционально. Ну что вы делаете? Вы ничего не делаете, говорит Гарри Каспаров. Это тоже история про клуб? Давайте не будем злить Путина до сих пор.
Да. История про то, я видел его выступление. Я в Галифаксе раньше был, так сказать, регулярно, сейчас просто, так сказать, ну...
Это престижная площадка.
Престижная. Это североамериканская престижная ежегодная площадка. Это конференция по безопасности. Там не только Канада, там Америка представлена сильно, европейцы представлены. Да. Гарри там выступил, я видел, это действительно эмоционально. Но он все правильно сказал. Он всегда выступает эмоционально, он человек мира. Поэтому он, так сказать, не привязан, скажем, каким-то догмам каким-то. Значит, он просто, так сказать... Свободный человек, значит, да. И поэтому, как свободный человек, он рассуждает: слушайте, но очевидная вещь, вы сейчас тоже об этом сказали, идет Украина каждый день кровью, значит, защищает и только Европу, но и вас здесь, а вы вообще ничего не делаете. Вот смысл этого всего выступления. Конечно, все это эмоционально это он сделал, как он это обычно и делает. Вот, поэтому клуб это или не клуб, в Америке это в меньшей степени, поскольку там есть абсолютный консенсус, двухпартийный консенсус по поддержке Украины. Дональд Трамп ведет другую политику. Он ведет политику свою, личную. И поэтому, ну, мы видим, что вот эти вот его маневры в течение 10 месяцев пока не привели никаким положительным результатом. Многие считают, что это его специальная тактика, такое заманивание сторон, значит, какой-то процесс, значит, но ничего не получается. Он не может никак поддавить на Путина и вынужден с ним соглашаться. Что, конечно, ну... Пускай это официально ни с чем он еще не согласился, но по факту того, что 10 месяцев, а война продолжается, и после там аляскинской встречи, значит, никаких санкций введено не было, фактически люди воспринимали, что он дал добро на продолжение войны. Позднее уже, в октябре, он ввел первые санкции. Это первые санкции были. Два позитивных решения он принял. Первое, что он разрешил продавать оружие Украине, свое, американское, через на европейские деньги. Второе, что ввел санкции. Все остальное, 10 месяцев, конечно, это маневры. Европейцы уже там выпрыгивают, не знают, как его убедить уже. Видите, посылают туда тех, кто нравится. Вынуждены перед ним, значит, танцы плясать. Посылают того, кого нравится. Кто ему нравится? Премьер Мелони и президент Ступ, значит, финский, который в гольф хорошо играет. Вот способы убеждения своего главного партнера по военно-политической коалиции. Ну как это? Ну как? Ну, я надеюсь, что все-таки, может быть, действительно мы что-то недопонимаем, и у Трампа есть особая стратегия, и он выведет эту ситуацию. Но пока это не просматривается.
А ядерный шантаж, он работает, то есть со стороны Путина? Вообще, насколько возможно, вероятно, в теории, что Путин решится на применение ядерного оружия? То есть вот этот страх вокруг ядерных ракет?
На Западе этот страх существует. Потому что многие считают, что Путин там сумасшедший и вообще непредсказуемый. Это не так. Как я уже сказал, Путин принимает рациональное решение. Да, он, конечно, боится выглядеть слабаком. И компромисс для него это ужаснейшая вещь, значит. Он никакой не политик. Он никогда не участвовал в никаких дебатах, никаких спорах. Он администратор чистый, значит. Теперь уже просто опытный государственный управленец, значит, да. Поэтому его опыт говорит о том, что его обучение, его внутреннее содержание говорят о том, что только вперед, никаких компромиссов, значит, да. Это настораживает этих людей на Западе, что он может дойти до ядерного вооружения. Мое мнение, до ядерной войны, мое мнение, что нет, он боится больше их нажать эту кнопку. Поэтому это, конечно, риторика очень опасная, очень эмоциональная, она воздействует, значит, но до этого не дойдет. И поэтому многие уже это начали в Европе понимать. Даже говорят, если даже что-то такое будет, все равно это не так страшно. Не так страшно, потому что там уже есть планы, уже даже ну, компьютерные, не игра, а компьютерные модели разработаны. Как это будет происходить в течение 20 минут? Что в течение 20 минут, а в течение 40 минут уже России уже не будет. Я имею в виду той части, там, где ядерные установки стоят. Не всей территории там сгорит, а там, где есть все это дело. Поскольку это ужаснейшая вещь, конечно, невозможно такое себе представить. Значит, Путин знает прекрасно, что это такое, какие эти ужасы. Поэтому он сам боится этого. Он понимает, что он будет тоже уничтожен. Он не хочет этого. Он, видите, он говорит про 150 лет жизни, значит, и так далее. Поэтому он использует это как последний аргумент. Потому что он боится какого-то компромисса. Боится, что ему чем-то придется уступить. И он поднимает ставки выше и выше. Но когда экономика сейчас будет сжиматься, он будет понимать, что не надо единовременного действия, которое может возбудить какие-то вещи. А плавно, а я вижу, что теоретически американцы уже к этому готовы, к плавному удушению путинской военной машины через доходы от нефти, то уже видите введенные эти санкции. Плюс второе, уже есть договоренности с Саудовской Аравией, а те увеличивают тоже добычу. Уже нефть, значит, Brent, да, 62, уже российская нефть еще, так сказать, дешевле. Плюс, значит, если все будет соблюдаться, постепенно это будет сжиматься. Плюс увеличение в других местах. Недавно, вы видите, он принял закон, подписал указ Трамп о начале добычи в США на шельфах. Что там все возмущаются, экологи и так далее. Не знаю, рационально или нерационально, я просто ничего не погружался в тему, именно экономическую тему этого. Значит. Но сигнал-то дан. Помимо того, что он в других странах, и у себя тоже. Это к чему идет? К полному замещению объемов российской нефти. Это означает не только газ некуда будет девать, как сейчас. Девать газ некуда. Но и по нефти так будет. Говоря о газе, Россия продавала в Европу 200 миллиардов кубов в год. Сейчас альтернатива – это Китай. Это 38 миллиардов.
Существенное сокращение.
Да.
Но мы видим, что происходит с «Газпромом» и как быстро.
Вот, и такое может произойти и с нефтяной отраслью. И тогда доходы бюджета упадут, значит, ну, как минимум на 30% сейчас, значит, да, тогда вот уже все, уже войну нечем будет финансировать. Или нечем будет пенсии платить, война будет. Ну, там еще есть спецслужбисты, которые, значит, если их не платят, они будут, не будут машины угроз, не будут машины удержания власти. Тогда у Путина начнется расползание всей этой ситуации. Поэтому сейчас зависит все вот от консолидации, от решения Трампа консолидироваться с европейскими лидерами. В этом понимании, что агрессора надо остановить.
А кто сегодня должен Путина стабилизировать в этом смысле? То есть мы видим какие-то странные взаимоотношения между Ушаковым, Лавровым. Лавров то исчезает, то появляется вот это внешнеполитическое поле. Кирилл Дмитриев, опять же, который вроде как не имеет отношения к администрации президента, фонд прямых инвестиций. То есть там есть группа людей, которые, грубо говоря, должны Путина из этой ситуации каким-то образом вывести с наименьшими для него потерями.
Да, это так. Ну, там есть у них еще между собой споры разные, значит. Ну, во-первых, Ушаков и Лавров, они между собой, так сказать, всегда не ладили никогда.
Но там битва за влияние, получается.
Битва за влияние, но Ушаков ближе, значит, да. И он отстраняет, значит, да. И он пытается заменять, значит, министра. Вот. Поэтому там все время напряжение есть. Но понятно, что вот эти вот шу-шу-шу-мушу, значит, это этим занимается, конечно, Ушаков больше, значит, там с Дмитрием, с кем-то еще. Я не знаю, такой, ну, я знаю теперь из прессы, я никогда не видел его, в мое время такого человека не было. Вот. Но это тоже там, все это не очень стабильно. Все не очень, это не командная, полностью командная игра. Это вот кто-то рассказывает, Путин это говорит «да», и потом на совещании это одобряется. Поэтому этот план, который сейчас вернется с 19 пунктами из 28, конечно, будет отвергнут. Поэтому начнется новая там просьба, давайте встретимся с Трампом, значит, да. Трамп скажет, а что я встречаться, он вчера сказал уже, что пока не будет плана встречаться, я не буду. Поэтому все сейчас зависает.
А Китай? А какую роль он играет в этой истории?
Серьезнейшую роль.
Он же может, может существенно повлиять на продолжение
этой войны. Если Китай прекратит вот эту вот молчаливую поддержку, значит, война закончится через неделю. Сейчас единственное окно во внешнюю торговлю, а Россия – это экспортная страна, это Китай. Главное окно в мир – это Китай. И в России сейчас все больше и больше товаров китайских. Я не говорю уже про автомобили, они почти все китайские уже. Значит, да? Ну, там «Лада» там остановила производство, значит, ну, там что-то есть там. Вот, и остальное все. Инвестиции, как говорят, вот у нас инвестиции. Китай не инвестирует ничего в Россию. Китай просто продает товары. Этим радуется, что вот у него есть еще там такой рынок. И получает дешевые ресурсы. За полцены получает газ. И там нефть тоже с большой скидки, как мы сейчас знаем. Уже сейчас вот Рейтер, по-моему, опубликовал. Или Bloomberg. График, что последние там несколько недель, 3 недели, эта скидка от бренда упала до, стала максимально $25. Не 5, не 10, 25. Это означает, что все логистическая стоимость логистики и риски за то, чтобы попасть под вторичные санкции, настолько дорого стоит, что компании начинают требовать увеличения этой скидки. То есть по дешевке вообще покупать. И Китай этим пользуется, безусловно. Так же, как и другие.
А зачем Китаю это нужно? То есть это такая рациональная выгода или что-то еще стоит?
Рациональная выгода, небольшая экономическая выгода. Потому что ну, главная выгода экономическая у Китая, это, конечно, экспорт в Евросоюз и экспорт в Америку. Примерно одинаковые объемы. Огромные объемы, громадные объемы. Россия там минимальная, так сказать, эта вещь. Но экспансия, влияние и дешевые ресурсы, значит, да, некое замещение. Это тоже не глобальное, он не привязан, Китай, значит, к российским ресурсам, но дешевое замещение части ресурсов. Это выгодно приобретение и плюс освоение территории. Там же китайцев все больше и больше становится, на Дальнем Востоке особенно. Они занимаются сельским хозяйством, занимаются лесным хозяйством, значит, там пытаются останавливать, значит, чтобы кругляк не вывозили, значит, но все равно там есть контрабанда и так далее. Там предприятия не строятся на территории России, строятся на другой стороне границы. Вот они обсуждают с Путиным, строятся предприятия, но на китайской стороне, прямо у границы. Да. Это и по переработке древесины, и по пшенице, большие логистические хабы. Чтобы пшеницу, которая выращивается в Сибири, да, там есть много там, сельскохозяйственных угодий в Западной Сибири, оттуда, чтобы туда все было легко поставлять, это все устраивается. То есть экономическое взаимодействие делается, но не в пользу России. Россия становится вассалом Китая.
Что дальше? Вот в завершении нашего разговора у вас есть дело неблагодарное делать прогнозы в этих условиях, но тем не менее?
Прогнозы, я всегда, когда это делаю, особенно мы, когда говорим прогнозы по войне, нас, конечно, всех интересует. Конечно, все зависит от условий, которые будут созданы. Эти условия не создаются для того, чтобы завершить войну. Если условия, а именно продолжение давления на Путина и единое понимание между Америкой и Европой в том, что такое за война, кто агрессор, кто жертва и какие должны быть уступки с какой стороны, вот если это будет единое мнение и давление на Путина, то война может закончиться через там, 3-4 месяца в следующем году. К маю месяцу может война закончиться. Если это будет консолидированное действие. Единое понимание будет. Вот, поэтому, конечно, говоря об Украине и территории, конечно, сейчас вопрос не стоит. И все это понимают, Украина понимает, что 91-й год это далеко до этого. Но никто, конечно, не будет признавать какие-то части территории уже российскими. Это исключено. Европейцы это исключают.
То есть это будут временно оккупированные
конечно, территории? Конечно, изменение границ силы, это просто это разрушение всей архитектуры безопасности, это первейшая вещь. Никто с этим не согласится. Признание территории российскими, значит, означает все, там можно перекраить все границы. Это все провоцирование новых конфликтов в Европе. Это недопустимая вещь. Поэтому это никто никогда не признает. Но остановка войны, боевых действий и... Значит, дальнейшие разговоры уже о том, как не допустить дальнейшей агрессии, значит, да, это, я думаю, что это абсолютно ближайшая перспектива следующего года. При условии, что эти действия, факторы будут созданы.
Спасибо вам большое за то, что нашли время и пришли к нам в студию. До следующей встречи. Спасибо. И всего доброго.
Да, до свидания.